Хороший текст, который сегодня мы уже читали. Я хотел бы, чтобы мы сегодня снова еще раз обратились к нему. Пожалуйста, откройте второе послание к Коринфянам, 4 глава. И я бы попросил, чтобы мы еще раз могли его прочесть. И знак почтения к Слову Божию, пожалуйста, встаньте. Давайте мы начнем только с 18 стиха, 3 главы. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Давайте помолимся. Господь наш, Бог наш, благодарим Тебя за Слово Твое, которое открывает для нас Тебя, великого, непревзойденного, удивительного Бога. Господь, благодарим Тебя за Слово, которое Ты дал как руководство для нашей жизни. И мы молимся Тебе о том, чтобы сегодня Ты благословил нас, и это Слово, оно меняло. Оно становилось бы нашей сутью. Оно становилось бы нашей плотью и кровью. Чтобы оно благословило нас быть теми людьми, кого Ты хочешь видеть здесь на земле. Просим Тебя об этом ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. У нас Катя когда-то была учительница, старенькая учительница. Она всю жизнь мечтала быть балериной. И для этого она приехала сюда, в Москву. И однажды ей... У нее очень сильно упало зрение, она пошла к врачу, и ей сказали, если ты хочешь спасти свои глаза, то тебе нужно оставить свою карьеру при Большом театре, и ты должна просто заняться чем-то другим. Она тогда пошла учиться, стала преподавателем английского языка, и вот мы уже когда с ней занимались, ей было за 80 далеко, и вот однажды мы приходим к ней, и у нее прям просто настоящее горе. Ее внук играл, правнук играл с ней в мяч, и так получилось, что мяч ударил ей по глазу. Она поехала в больницу, и ей сказали, знаете, мы не можем ваш глаз спасти. Это единственный глаз, который у нее хорошо видел. У нее произошла отслойка, и она говорит, я не знаю, что мне делать, ведь я же ослепнул. И каждый день у нее зрение становилось хуже и хуже и хуже. Она понимала, что она просто станет инвалидом. И без зрения она не сможет быть полезным человеком. Для нее преподавание – это была ее жизнь. И без этого она говорит, я просто умру. И тогда мы понимали, что действительно человек, он теряет буквально все, все, на что он надеялся. Когда вы встречаетесь со слепыми людьми, то вы понимаете, что эти люди очень сильно ограничены. Вы понимаете, что... Они не могут реагировать на те окружающие обстоятельства так, как реагируете вы. Я бы сказал, что что-то подобное происходит и с людьми, которые духовно слепы. Хотя внешне они смотрят, хотя внешне они кажутся вполне здоровыми. Действительно, в реальности, внутри, они абсолютно слепы. Они полны инвалиды. И жизнь, которая наполнена красками, светом, для них в абсолютной темноте проходит. Ситуация усугубляется еще тем, что эти люди, они не воспринимают себя духовными инвалидами, больными людьми. Они воспринимают себя как абсолютно нормальными и здоровыми. И вот здесь у нас возникает такая проблема, некоторая дилемма. Как же помочь этим людям? Когда вы встречаетесь с какими-то слепыми людьми, я, кстати, подумал, что достаточно мало вот таких слепых, которые просят милостыню, потому что очень сложно доказать, что ты действительно не видишь. Все, что мы можем сделать, это дать им там 100 рублей, перевести их, помочь им что-то, и все. И когда вы думаете о том, какую помощь оказать им более реальную, вы сталкиваетесь с такой немощью. Я вспоминаю, как к нам приехали наши друзья, и у них сыну, которому было полгода, поставили диагноз рак глаза. Они приехали к нам просто в ужасе, в шоке, что делать, потому что ребенок должен лишиться глаза. Вернее, обоих глаз. И мы понимали, мы не можем ничем помочь. Даже если вы врач, даже если у вас есть самое новейшее оборудование, вы не можете ничего сделать. И иногда у нас точно такое же ощущение, чувство бессилия, беспомощности, когда мы сталкиваемся с людьми духовно слепыми. Что сделать? Но интересно, Павел, он защищает здесь свое благовестие таким слепым людям. Посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть выше, в третьей главе, он говорит о том, что, 6 стих, «Но Бог дал нам способность быть служителями». И дальше, 7 стих, «Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях», он говорит о законе, он говорит о 10 заповедях, он говорит, и вот это служение, оно было настолько славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисея по причине славы лица его приходящей. Когда Моисей спускался с горы, лицо его сияло. Он говорит, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, 8 стих. Логика Павла, она совершенно ясная. 11 стих, он говорит, ибо если приходящее славно, то тем более славно пребывающее. Поэтому Павел говорит, я буду проповедовать, я буду нести Евангелие, я буду делиться тем, что наполняет мое сердце. Он говорит, это мое дерзновение. Посмотрите, 12 стих. Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением. Павел понимает, что Слово Божие, весть о Христе, оно славное служение, и поэтому он положил всю свою жизнь для этого. И смотрите, 18 стих, здесь мы приходим, он говорит, поэтому мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся. Поэтому Павел говорит, мы благовествуем, поэтому мы обращаем свой взор туда, на Бога. Друзья мои, главная идея, которую мне хотелось бы сегодня, чтобы она застряла в разуме каждого человека, свет славы Христов, он способен преображать человека. Свет славы Христов, он способен преображать вас. Свет славы Христов, он способен преображать тех неверующих людей, с кем вы сталкиваетесь. И познание света Христова, познание славы Его – это то, что позволяет вам дерзновенно делиться этой вестью со всеми людьми, которые вас окружают. Поэтому сегодня три основания, которые я хочу вам предложить, которые могут быть вот таким вот фундаментом для того, чтобы дерзновенно нести истину о Христе. Итак, первое основание – адекватные условия, второе основание – адекватные причины, и третье условие или основание – адекватная помощь. Первое основание – отражая свет славы Христовой, создайте адекватные условия для помощи слепым людям. Когда мы начинаем читать первый стих, Павел здесь говорит «поэтому». Поэтому? А почему поэтому? Павел обращает наш взгляд чуть-чуть раньше, к 18 стиху 3 главы. «Поэтому», то есть мы открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Господню, преображаемся. И именно поэтому мы можем служить, и мы можем не унывать. мы можем служить и мы можем не унывать. Павел говорит, я служу Богу, потому что я преображаюсь в образ славы. Посмотрите, здесь Павел использует интересное слово «преображаемся», буквально метаморфоза. Происходит изменение моего внутреннего естества, того, кто я есть. И это не происходит каким-то вот таким магическим способом, когда над тобой помолились, когда ты посетил какую-то конференцию, когда ты вдруг проснулся, и у тебя новое какое-то ощущение. Павел говорит, это происходит тогда, когда я взираю на славу Господню, когда я понимаю Его характер, когда я понимаю, кто Он есть. Здесь Павел интересно использует аналогию. Он говорит, как в зеркале. Зеркало, на самом деле, вот то, к которому мы привыкли, оно было изобретено гораздо позже. Знаете, что служило зеркалом вот в те давние времена? Хорошо отполированная медь или серебро. И вот представьте себе, то есть, когда вы смотритесь вот в такой хорошо отполированный чайник, вы можете видеть, в принципе, самого себя, но не все детали, не так ли? И здесь Павел говорит, поэтому мы, взирая на славу Господню, вот как вот это медное зеркало, мы не можем увидеть абсолютно все детали, но общую суть мы видим. И поэтому даже этого хватает, чтобы нам преображаться. Даже видя то, кто есть Господь, вот отраженное в Священном Писании, этого хватает для того, чтобы менялся наш характер, менялись наши ценности, стремления. Для меня всегда очень хорошим таким тестом является внутреннее состояние человека и его духовность, когда задаешь ему вопрос, а расскажи, а кому ты благовествуешь? Если у человека действительно происходит вот эта перемена внутри, для него не является каким-то таким особенным напрягом благовествовать. Его никто это не заставляет делать. Для него это не является обязанностью или каторгой. Он преображается от славы в славу. Он видит, кто такой Христос. Он видит его характер. Ценности Спасителя, они становятся его ценностями. И поэтому он не унывает. Посмотрите, Павел говорит, поэтому мы не унываем. То есть мы не сдаемся. Мы не говорим, что, ой, все, я не буду ничего делать, пожалуй, я разочарован, как меня люди слушают. Давайте я задам вам простой вопрос. Скажите, какая черта характера в последнее время вас особенно захватила? Вот вы читали Писание, вы слушали проповедь, и это вас вот просто потрясло до глубины души. Скажите, если бы я спросил ваших близких людей, вашего мужа, жену, ваших близких друзей, могли бы ли они засвидетельствовать о вас, что они видят, как вы меняетесь? Что в вас происходит вот это преображение от славы в славу? Чтобы они могли засвидетельствовать о вашей жизни? Апостол Павел, самый великий, мне кажется, благовестник, один из величайших столпов, он в послании к филиппийцам говорит, все, что было для меня настоящим преимуществом раньше, я почитаю абсолютно за ничто, за навоз. Почему? Что Павла так сильно привлекает? Что его тянет, как магнит? И он говорит, познание Христа. Кто он есть? И это действительно меня вдохновляет. Что вас вдохновляет во Христе больше всего? Что вас трогает? Что заставляет вас меняться? Павел говорит, поэтому, потому что мы меняемся, потому что Бог действует внутри нас, мы не унываем. Мы имеем смелость, мы не сдаемся, но мы идем дальше. Мы идем, чтобы благовествовать. Посмотрите, Павел говорит, я не разочаровываюсь неудачами, первый стих. Поэтому по милости Божией, имея такое служение, мы не унываем. Для Павла, которого гнали, которого там гнобили, он говорит, я понимаю, для меня самое важное, чтобы свет славы Христов он мог зажечь не только для меня, но и для других людей. Он воспринимает вот это служение как великую милость. Смотрите, Павел воспринимает себя как человека, который абсолютно недостоин был того, что Бог ему вручил. В послании к Тимофею он говорит, я величайший из грешников, буквально там недоносок, говорит, но Господь дал мне это служение. Он его воспринимает как то, что теперь он может донести другим людям. Он воспринимает себя как вот ребенок, который встретил маму в дверях, и он быстрее бежит, чтобы рассказать, а знаете, вот мама вон что купила. Он воспринимает себя как человека, который просто выполняет доверенную ему функцию. Он хочет быть слугой Христа. И Павел говорит, поэтому, имея такое служение, мы не унываем. Смотрите, второй стих. Но отвергнув скрытые, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека. Итак, условиями такого хорошего, правильного, дерзновенного благовестия мы сами меняемся, у нас нету причин для уныния. И следующее, Павел говорит, я отказался от всяких хитрых способов, постыдных способов, отрекаюсь от них напрочь, для того, чтобы представить себя. И здесь он говорит, я не действую лукаво, я не действую мошеннически. Я слышал, как некоторые люди благовествуют, они говорят, знаешь, когда ты придешь к Богу, Бог освободит тебя от алкоголя. Бог даст тебе свободу от порнографии. Бог даст тебе хорошего супруга или супругу. Бог благословит твою жизнь. И когда такие люди приходят в церковь, оказывается, что в этом договоре есть звездочки, в которых мелким-мелким шрифтом еще что-то написано. Они говорят, подожди, а ты почему мне об этом не рассказывал? Ну, Павел говорит, нет, я не пользуюсь никакой хитростью. Я не пользуюсь хитростью, чтобы от людей что-то получить. Вот у этого человека, у него хорошие связи. Пожалуй, я буду ему благовествовать. Ну, потом он, по крайней мере, может быть, меня пригласит с собой в отпуск, оплатит мне что-то. Может быть, он мне какие-то деньги пожертвует. Может быть, он меня там с кем-то познакомит. Я не пользуюсь никакими привилегиями от этих людей. И именно поэтому Павел, когда он благовествовал, подчас он не пользовался даже материальной поддержкой от этих церквей. Павел говорит, я не пользуюсь хитростью, и я не искажаю Божьего Слова. Буквально, я не пытаюсь что-то добавить в Писание, я не пытаюсь скомпилировать тексты так, чтобы они были более приятны. Когда он пришел в вере, мы об этом читаем в Деянии апостолов, в 17 главе, он представил Слово Божие, и вот верующие там, они внимательно исследовали, действительно ли Павел говорит то, что Писание утверждает. Посмотрите чуть-чуть выше, во второй главе, в 17 стихе. Он говорит, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога перед Богом во Христе. Недавно мне один брат рассказывал, как он заболел и приехал в Израиль. Там хорошая клиника. И говорит, ну, время было, я пошел к стене плача. Вдруг к нему подбегает еврей, говорит, дорогой, пускай Бог тебя благословит. И начал молиться так вот искренне. Он говорит, ну я стою, он так помолился. Давай я тебе навязал ему на руку какую-то веревочку. Говорит, ну знаешь, пожертвуй, пожалуйста, $25. Ничего себе. Искренне помолился, он $25 просит. Он говорит, я открываю свой бумажник, отдал ему $25. Вдруг подходит еще человек и говорит: слушайте, ну вот это вы пожертвовали моему помощнику, а теперь, пожалуйста, раввину пожертвуйте, еще $25. Он достает бумажник, еще $25 отдал. И говорит: какая-то фальшь во всем этом. Вроде бы сначала очень искренне, очень так вот правдоподобно, но не совершенно из-за других мотивов, совершенно по другим стремлениям и ценностям. Иногда получается что-то подобное и в нашей жизни. Мы хотим привлечь человека, мы хотим, чтобы он пришел в церковь, чтобы он стал последователем Христа, но когда человек по-настоящему сталкивается с истиной, ему кажется, что его надули. Смотрите, почему Павел провозглашает эту истину? Что его особенно вдохновляет? Его вдохновляет слава Христа. Посмотрите, 11 стих мы читали в 3 главе. «Поэтому, если приходящий было славно, служение вот этим буквам, служение закону, который осуждал, то насколько больше славно служение благодати, насколько славно имя Христа, насколько велик характер Христа». Павел предлагал людям никого иного, а великого Спасителя. Он хотел, чтобы люди увидели вот эту личность, чтобы они ей восторгались, чтобы ему они поклонялись. И посмотрите, Павел говорит: поэтому мы представляем себя совести всякого человека перед Богом. И здесь Павел использует очень интересное слово. Буквально оно по-русски мы могли бы его перевести как приставка «с» и корень «стоять». Буквально «стоять вместе». Или по-другому он мог бы сказать: мы себя рекомендуем, мы себя вверяем, мы стоим на равных основаниях. Мы доверяем себя этим людям. То есть он говорит: я открываю истину, и я доверяю себя этому человеку. Открываю себя совести этого человека. Нам кажется, это несколько так вот странно. Обычно вера – это что-то очень личное. А Павел говорит: я себя вверяю этому человеку. Почему? Знаете, мы привыкли, наверное, что благовестие – это мы должны передать какую-то информацию. В послании к Фессалоникийцам Павел говорит: мы захотели передать не только Евангелие, мы захотели передать наши души. Человеку гораздо важнее увидеть не только то, что вы говорите. Ему гораздо важнее увидеть то, как вы живете. Ему гораздо важнее увидеть, действительно ли свет славы Христов, он так захватил ваше сердце, что вы не можете просто так стоять и молчать. Что он действительно меняет ваш разум, ваше направление, ваши стремления. И он говорит: мы угождаем этим Богом. Позвольте, я спрошу вас вот о чем. Если человек в вашей жизни, которому вы хотели бы вот в будущий год открыть свою жизнь. Я, позвольте, предложу сейчас вот что сделать. Я попросил бы вас подумать об этом, какому бы человеку вы хотели не просто вывалить, как самосвал, вот гору информации, которая содержится в Библии, а которому вы хотели бы передать свое сердце, свою жизнь, с которым бы вы хотели встречаться, о котором бы вы хотели заботиться. И я попросил бы вас открыть первую страницу вашей Библии, корочку, и написать имя этого человека и число сегодняшнее. Для чего это нужно? Чтобы вы могли об этом человеке думать и молиться каждый раз. Господь, Ты дал мне этого человека. Он в моем окружении. И я хочу передать ему не только просто истину, я хочу ему передать свое сердце, свою жизнь, свою любовь к Тебе. Пожалуйста, сделайте это. Сделайте это сегодня. Если у вас только электронные девайсы, запишите это, пожалуйста, в блокнот где-то. И напоминание там поставьте, чтобы каждый день у вас это всплывало. Я хочу передать жизнь свою вот этому человеку. Смотрите, второе основание, которое дает Павлу дерзновение благовествовать, не только условия, но и понимание причины слепоты. Посмотрите третий стих. Павел говорит, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. И интересно, здесь он использует то же самое слово. Оно говорит, закрыто, буквально пелена, вуаль лежит на глазах этих людей. Точно так же, как Моисей, который спускался с горы. И из-за того, что лицо его сияло, то люди просили, чтобы Моисей положил вот это покрывало на свое лицо. Он говорит, точно так же эти люди не видят очевидных вещей. Их лицо закрыто, оно скрыто Евангелие. Величайшая личность люди не могут разглядеть. Но это не потому, что Христос куда-то спрятался, это не потому, что Бог закрыл. Это потому, что причина в сердце людей. Посмотрите, Павел здесь пишет, и закрыто для погибающих. И здесь Павел использует слово, которое буквально, они те, кто убивают сами себя. Они те, кто сознательно приняли решение идти в погибель. Те, кто решает не подчиняться Богу. И он говорит, эти люди, они приняли это решение, они сами идут. Но есть и другая причина. Он здесь говорит в 4 стихе, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. И это действие того, кто ослепляет ум. Кто же этот? Бог века сего. Кто же тот, который не дает людям увидеть? В послании к Ефесянам во 2 главе Павел говорит, князь века сего, который заставляет людей действовать по своей воле. Сатана. Это тот, кто буквально ослепляет людей. Это подобно тому, как человек, у которого есть глаза, и он вроде бы воспринимает информацию, но в мозгу его мозг поражен. И импульс просто туда, когда доходит, он теряется там. Человек не может обрабатывать эту информацию. Что-то подобное происходит и здесь. Павел говорит, эти люди, они хотя и видят, но их мозг ослеплен. Он ослепил их умы. Они не могут адекватно воспринимать, перерабатывать информацию. Как же произошло это ослепление? Мы должны вспомнить здесь про Адама и Еву, которые сознательно приняли решение не подчиняться Богу. Но более того, я бы сказал, что сатана специально создает ту систему ценностей, в которой подчиняться Богу просто невыгодно. Есть всякие материальные ценности, есть стремление, к чему человек стремится, что он хочет получить, достичь. И поэтому у человека просто даже нет буквально шанса, чтобы по-библейски взглянуть на те вещи, которые у него есть. У него есть бизнес, который ему нужен, чтобы он процветал. У него есть благосостояние его семьи, у него есть уважение людей, у него есть мысли о том, как здоровье свое поддержать и прочее, прочее, прочее. И это поражение разума, Павел говорит. Эти люди, они не видят. Даже на все такие отчаянные попытки людей, они сталкиваются с тем, что они неправильно перерабатывают эту информацию. По идее, человек, глядя на всю окружающую среду, он должен сказать, это Бог. А люди говорят, это сама Вселенная. По идее, глядя на то, как человек сам устроен, на всю сложность его организма, он должен сказать, это Творец. А человек говорит, это эволюция. По идее, когда каждый раз празднуется Рождество, он должен сказать, это за меня Христос умер. А человек говорит, это просто возможность вместе собраться. Это еще один шанс просто провести выходные. Недавно я слышал такое интервью, и у людей, людям задавали вопрос, скажите, что для вас значит Рождество? Наверное, 80% отвечали и говорили, но это еще один шанс для того, чтобы вместе собраться с семьей. И говорит, мы вообще не празднуем Рождество, но это выходные еще одни. Это вместе мы проводим время. люди, вместо того, чтобы увидеть и правильно оценить Евангелие, Христа, то, что Он сделал для них, они говорят, ну это просто еще один момент. Посмотрите, для чего это делает сатана? 4 стих. Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Чтобы они не увидели свет. Чтобы люди остались абсолютно равнодушными. Чтобы для людей оказалось абсолютно неважным, что сделал для них Бог. И это помогает нам вот что понять. Это помогает нам понять, что люди, которым мы пытаемся донести истину, они не просто не хотят принять истину. И это действительно так. Но это помогает нам понять, что эти люди, которым мы пытаемся рассказать для нас абсолютно очевидные вещи, они просто не способны ее принять. И здесь мы должны увидеть то, что должно нас сильно-сильно смирить. Свет славы Христов, для того, чтобы Он просиял, должен Бог действовать. Должен Бог снять эту пелену. Господь должен просветить очи. А что это означает? Это означает, что рядом с той фамилией или именем, которую вы записали, вам нужно принять еще следующее решение. Господь, я буду об этом человеке молиться каждый день. Я хочу просить Тебя, умолять Тебя, чтобы Ты снял с него пелену. Я хочу, чтобы этот человек увидел благодать Твою. Я хочу, чтобы он полюбил Тебя. Итак, есть два таких серьезных основания для дерзновенной проповеди о славе Христа. Во-первых, когда у нас есть адекватные условия. Во-вторых, когда мы понимаем причины слепоты. И в-третьих, когда у нас есть адекватная помощь. Посмотрите, пожалуйста, на 5-6 стихи. Павел начинает: «Ибо мы не себя проповедуем». В данном случае Павел обращается ко второму стиху. 3-4 стихи – это как некоторая вставка. Посмотрите, 2 стих. «И мы, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека перед Богом». И дальше 5 стих. «Ибо мы не себя проповедуем». Вот она логика Павла. Он говорит, у нас есть это дерзновение. Почему? Потому что мы не себя проповедуем. Мы не в центре всей этой вселенной. Павел здесь использует очень сильное слово, керуса. Он буквально говорит, это то, что как провозглашает глашатай указ царя. Я всего лишь глашатай, я провозглашаю то, что царь дал мне повеление провозгласить. Помните Христос в Евангелии от Матфея? В 22 главе он рассказывает эту историю, притчу о том, как хозяин послал своих слуг. Слуги пошли, пригласили друзей, те отказались прийти. И тогда он дает им повеление, идите и пригласите тех, кого найдете. Будьте этими глашатаями. В 5 главе этого же послания, 2 послания, посмотрите, 20 стих. Павел говорит, «Итак, мы посланники от имени Христовы, как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Павел провозглашает себя просто таким глашатаем. Он говорит, «Потому что мы рабы ваши, мы сами ничего не стоим». Обычно люди, которые где-то работают в таких вот властных структурах, они думают, что они что-то из себя представляют. Даже уборщица, которая работает в администрации президента, она думает, что она не просто какая-нибудь уборщица, в администрации президента. Но Павел говорит здесь, послушайте, я раб ваш. Я провозглашаю эту истину не для своей пользы. Не потому, что мне от этого какие-то бонусы будут. Я люблю Иисуса. Я восторгаюсь от Его славы. И я хочу, чтобы эти люди, они тоже увидели славу Христа. чтобы они также были захвачены ею. Главная истина, которую он провозглашает, Господа Иисуса. Он император. Он тот, кто правит. Друзья мои, действительно, когда мы смотрим на Христа, нас должны поражать вот эти удивительные качества, качества характера Христа. Ну подумайте, как бы мы могли узнать о Боге, если бы не Христос, не воплотившийся Мессия? Как бы мы могли узнать о Боге, который готов пожертвовать самым лучшим? Ради кого? Великих людей? Абсолютно погибших, несчастных, разбитых, грешных, отвергающих. Как бы мы могли узнать об этой жертвенной любви, если бы не Иисус? Как бы мы могли узнать о любви смиренной, если бы не Рождество в яслях? Как бы мы могли узнать о любви, которая прощает и готова принять, если бы не Христос, который висел на кресте? И Павел говорит, я провозглашаю не самого себя, но Христа, Его славу, Его величие. Для меня это самое важное. Знаете, благовестие – это не какой-то такой этап в жизни. Не просто какой-то пост в Фейсбуке, который вы поставили. Благовестие – это жизнь. Почему? Потому что вы восторгаетесь Христом. И это совершенно естественное ваше желание. Истину о том, кого вы любите, донести до людей, которые рядом с вами. Друзья мои, если у вас нет восторга внутреннего, вы можете себя заставлять что-то делать. Вы можете себя побуждать к чему-то. Но это только будет очень таким фальшивым, может быть, неестественным, ненатуральным. Задайте себе просто вопрос. Господь, что меня мотивирует к тому, чтобы идти людям, благовествовать? Что дает мне дерзновение? Если это не слава Христа, то у вас есть ваши просто идолопоклоннические желания, которые вы желаете осуществить. Люди вас заметят. Вы не такой, как все. Вы идете против всего общества. Вы просто получаете какой-то внутренний мир, комфорт, покой, потому что в церкви вас будут спрашивать, а вы можете встать и рассказать, а вы знаете, я вчера благовествовал тому-то или тому-то. Если не Христос захватывает ваш разум, это абсолютно бессмысленно. И Павел говорит, а я доверяю силе Христа. Посмотрите, потому что Бог, повелевший из тьмы высиять свету, озарил наши сердца. Павел здесь вспоминает первую главу Бытие. Бог сказал, да будет свет, и свет стал. Богу не нужно было какие-то опыты проводить, как же свет получить. Ему не нужно было тратить миллиарды долларов на того, чтобы произвести такой эксперимент, а вдруг свет стал в этом мире. Бог просто сказал, и свет появился. Павел говорит, я доверяю Богу, который может просветить разум человека. И посмотрите, он делает еще дальше шаг. Он говорит, я доверяю Богу, который просветил меня самого и озарил наши сердца, чтобы просветить познание. Когда вы читаете «Деяния апостолов», то вы можете несколько раз увидеть свидетельство Павла. Павел, он сам о себе говорит, я шел, у меня были совершенно другие планы. Я хотел верующих схватать и заставлять их отвергать Христа. Он говорит, но Бог просветил мои очи. Интересно, там Павел пользуется вот этой игрой слов. Он шел, он видел, но он был слеп. Он увидел свет Христа, и тогда его внешние глаза, они стали слепы, но его духовные глаза, они прозрели. Он говорит, Бог просветил наши сердца, озарил познанием славы. Когда вы видите Христа, то вы не можете просто так остаться. Когда апостол Иоанн в книге Откровения мы читаем, он увидел прославленного Христа, он просто упал замертво. И он не мог сказать ни слова. Когда вы видите характер Христа, тогда это сильно-сильно влияет на вас. Вы знаете, интересно, Павел здесь говорит, потому что мы имеем познание славы Божией. И здесь он говорит о чем-то очень интимном и сокровенном. Для него Христос – это не просто какая-то личность. Для него это его жених. Это тот, кого он любит больше всей жизни. Это тот, кому он стремится, кому его жизнь посвящена. Давайте я задам вам вопрос. Что вы любите больше всего на свете? Вот если бы я задал вам вопрос, что для вас жизнь? Без чего вы чувствуете, что ваша жизнь прекратилась бы? Без чего вы ощущаете себя неполноценным? Может быть, для вас это ваша семья? А может быть, для вас это ваша работа? Вы о ней думаете постоянно? А может быть, это ваши друзья? И если только их не станет, вы скажете, моя жизнь прекратилась. Что для вас ваша жизнь? Павел говорит, потому что мы не себя проповедуем. Но Христос, Он озарил наши сердца, чтобы просветить познанием, вот этим близким, тесными отношениями со Христом Иисусом. Это то, что Он хочет донести до людей. Он говорит, вот этот Христос, который действовал во мне, который действует во мне, Он силен просветить и сердца этих людей. Вы – живое свидетельство Христа. И в третьей главе Павел говорит, вы – наше письмо, во втором стихе, написанное на сердцах наших. Вы – тот, в ком мы видим, как Бог работает. Когда люди видят, как вы меняетесь, вы – живое свидетельство Божьей работы. Одна слепая женщина, она уверовала во Христа. И ее друзья ей сказали, знаете, мы готовы собрать для вас деньги, чтобы вы поехали за границу, и чтобы вот эти врачи, они помогли вам, и, может быть, они вернут вам зрение. И ответ этой женщины меня вообще поразил. Она говорит, нет, я не хочу. Как? Ты не хочешь видеть? Она говорит, я хочу, чтобы первой личностью, которую я увижу, был Господь Иисус. Почему она так сказала? Потому что тот, кого она любит больше всего, это Христос. К Нему ее душа стремится. Павел говорит, у нас есть дерзновение для того, чтобы проповедовать познание о Христе. Славу Христа. Что вас мотивирует к этому? Павел говорит, у меня есть все основания для этого. Я знаю причину, и я знаю, как это Бог может делать. Поэтому я могу благовествовать, потому что Христос для меня – это центр. Я к Нему стремлюсь, я Его люблю. И о Нем моя песня, песня о моем женихе.